клоун. Я собираю мгновение.
Вот это кукла-марионетка, клоун. Ей очень много лет. Она работала на сцене со своим партнером, вашим покорным слугой, более 400 раз на протяжении 20 с лишним сезонов. Она выходила на сцену, делала свое дело и ложилась отдыхать до следующего спектакля. А спектакль этот назывался «Глазами клоуна» по знаменитому роману немецкого писателя Генриха Бёлля «Глазами клоуна». Я выходил на сцену, смотрел в зрительный зал и начинал спектакль.
Кружится жизнь крахмальная, кружево, крошево, вьюг. Кружится сцена, и круг ее кружится, клоунский круг. Кружатся, как карусельные лошади, дней жернова. Кружится паперть и плаха на площади, паперть и плаха на площади и голова.
Интересы моей профессии – самая лучшая защита от всего. Генри Бёль. «Глазами клоуна».
Я всегда шел через какое-то сопротивление, назло всем, как говорится. Я с детства не расставался с карандашом и часто в школе за это получал всякие, так сказать, нагоняя, потому что, ну, вместо того, чтобы писать диктант какой-нибудь или там что-то, я там рисовал своих, так сказать, соучеников, своих учителей и так далее, и так далее. Иногда эти листочки с шаржами моими у меня конфисковывались, и родители вызывали в школу и так далее, за остроту изображаемого мною. Но, тем не менее, значит, я никогда... И вдруг случайно кто-то там во дворе возгордились. Я там смотрю, парень с девочкой, они какие-то такие замкнутые. Я говорю, а что это? А они поступили в театральную студию. Я проник как-то на занятия этой студии, и, конечно, был... ошарашен, совершенно другой мир. Какая-то женщина, актриса, этюза ведет эти занятия, курит, так элегантно, изящно, и какие-то ребята интеллигентные. И я, значит, очень стеснялся сказать, что я хочу быть тоже артистом в этой студии. Я сказал, вы знаете, я неплохо рисую, пришел к ней и говорю, можно я вас буду вам помогать оформлять спектакли, делать реквизиты? Он говорит, хорошо, пожалуйста. Как-то она сначала сказала, говорит, ты Пушкина можешь прочесть? Я говорю, могу. И вот как постепенно из художника этой студии я превратился и в художника, и в актера этой студии. Первая моя самая роль была, это ворон в сказке Маршака «12 месяцев». Она состояла из 2-3 фраз, и еще должен был изредка каркать. Арк! Кар. Но там, значит, была веревочка, я боялся, что пропущу свой кар. И меня за веревочку дергали, и я так и произносил свои реплики и каркал. Вот. И потом там пришел период уже ролей. Вот я впервые совместил свое художественное творчество, как художник творчество, с актерским. Я сыграл в маленьких трагедиях скупого рыцаря. Я с воодушевлением играл эту роль. Я особенно любил сцену в подвале, потому что весь реквизит и все эти сундуки скупого были расписаны моей рукою, и весь реквизит, монеты я тщательно вырезал, все это наваливал туда, делал подсвечники и так далее. И тем более, когда я уже поступал в профессиональный театральный институт, я снова думаю, а почему бы мне не прочесть монолог «Скупого рыцаря»? И когда я выходил с этой гладкой физиономией, с громадными выпущенными глазками, и начинал, и признал, сейчас я буду читать монолог «Скупого рыцаря», комиссия напрягалась и была уже в торжественном и веселом ожидании, что же он нам покажет. Грима не было, бороды не было, зато я из-за пазухи, из пиджака Братнинова доставал связку ржавых ключей и потрясал с ними, и начинал говорить, вот ключи мои, ключи, чем вызывал очень большой восторг в комиссии. что-то сегодня пасмурно. Я? Нет, ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен. Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься. Признаться, мой реквием меня тревожит. А ты сочиняешь реквием? Давно ли? Давно. Недели три. Совмещение живописи, немножко участия в режиссуре и актерская, основа актерского мастерства, полученные тогда еще в детстве, они как-то сыграли свою роль в моих дальнейших профессиональных увлечениях.
Нельзя возвращать ушедшие мгновения, и нельзя рассказывать о них другим. Генрих Бёрль глазами клоуна.
Какой человек передал мне конверт с логотипом театра Моссовета. Я вскрыл конверт, и там было предложение встретиться не только с дирекцией, а с самим Завадским. Но я так растерялся, в общем-то, я как-то и не думал, что у меня были предложения в такие тогда модные, ну, само собой, в Амхат мне предложили показаться, в «Современник» была возможность. И вдруг вот с театром Моссовета. Мои педагоги дружили с Вульф и с Завадским, рассказывали о моих возможностях. Когда мы приехали в театр, я стоял на лестничной площадке, и вдруг с марша спускается человек высокого роста в шикарном костюме, венчик и белых волос в окружении людей. И я так прижался к стене и понял, что это и есть Завадский. Вот. Он, так сказать, посмотрел на меня, говорит, кто вы? Я говорю, вот я студент студии художественного театра, вот мы сегодня, у нас показ. Он говорит, а, Ирина, это он. И Ирина Вульф что-то шепчет ему на ухо, когда я назвал свою фамилию, все. Он вдруг засмеялся и говорит, ну-ка встань рядом со мною. Оказывается, он хотел помериться со мной рост. Я был худой, высокий. И он засмеялся, сказал, Ирина, смотри, а я все-таки выше этого Бортникова. Потом взял меня за руку и повел в просмотровый зал, где должны были показываться студенты не только МХАТовцы, но и другие училища. И усадил чуть ли не рядом с собой. И вот мы стали показывать комедийную сценку, которую я совершенно не хотел для показа показывать. Такой есть рассказ у Карла Чапека «Поэт». Я играл такого взбалмошного, не от мира сего, поэта, который, так сказать, попадает в какую-то детективную историю, оказывается у следователя на допросе. Зал смеялся, аплодировал, даже в этой приемной комиссии вызвал он какую-то положительную реакцию, этот Атрилович. А потом, когда нас выпроводили всех, мы стали ждать, вышел человечек, как и сказал, вот завтра будет вывешен список, вот кто прошел, а вот до свидания, до завтра, а вот Бортников останется. И меня повели опять в этот зал, где сидела комиссия во главе с Завадским. Вот они, посмотрев даже в этой маленьком, в этом комедийном отвлечении, поняли, что Бортнику годится, подходит.
Эй, все в порядке!
Вам ключи!
Я люблю существа той породы, к какой принадлежу сам. Люблю людей. Генрих Бёрль глазами клоуна.
Мне везло на людей. Ну, даже великую Алису Георгиевну Коунан, великую актрису камерного Таировского театра. Мне посчастливилось несколько раз видеть в жизни и наблюдать, как она сама в маленькой радиостудии записывала стихи. А произошел однажды такой, ну, очень удивительно смешной случай. Меня как-то вызывают на Всесоюзное радио, там писали какую-то передачу об Алисе Коунан, где собирали ее разные записи, фрагменты, сохранившиеся давние из ее спектаклей. И меня вызывают и говорят: Геночка, почитайте, вот нам из Пергюнта, нам нужны только пера, мужские реплики, а потом мы там смотрели. Я ничего не понял, но говорю, хорошо. И я просто читал, мне так махали, говорю, это реплика Пергюнта, это реплика, это. Хорошо. Проходит время, я уже и забыл, что была такая у меня техническая рабочая запись. И вдруг раздается звонок, и звонит Фаина Георгиевна Раневская. Геночка, это вы? Я говорю, да, Фаина Георгиевна. Только что слушала великую Коунан по радио вместе с вами. Я говорю, да. Я же не знала, что вы в таком почтенном возрасте, что вы играли Пергюнта с Алисой Георгиевной Коунан. Я говорю, что, как?
Ну, выяснилось то, что хитрецы, ну, творческие хитрецы, они нашли запись из Пергюнта Алисы Коуна, и им что-то технически не понравился партнер. То ли он тусклый голос был, то ли там какие-то были на его голосе тоже шумы, я не знаю что. И вот когда они меня вызвали, запиши только реплики Пера, значит, а потом они смонтировали с голосом Коуном мой голос. И так получилась громадная сцена. Бортников играет сцену из Пергюнта с Алисой Коуном.
Знаете, мне сейчас очень редко приходится разговаривать с людьми. Вы понимаете, в силу своей профессии мне всегда нужны партнеры. Мне нужно завязывать диалог. А дело в том, что моя работа связана с театром. А я в последнее время прихожу в театр, а меня там никто не ждет.
А ведь в театре Муссе, смотри, какие актеры работают. Фаина Раневская, Серафима Биман, все, что мы уже знали по истории театра и кино, и Вера Морецкая.
И вот я сейчас помню, когда я читала монолог, но зверь отстрелян, русская земля не будет под пятой иноземца, есть у нее защитники, друзья, клянемся, так сражаться в каждой битве, как мы сражались в день Родина.
Какие мужчины, знаменитый киноартист Николай Мордвинов. Личность Завадского, его интеллигентность, его высочайшая культура, как бы человек из Серебряного века, пришел в нашу советскую действительность. Человек, который, ну, несмотря на что, сохранил себя, и он питал своей культурой, своей интеллигентностью всех, кто его окружали. Ну, а когда я увидел в театре живую, как говорится, рядом, супер, мега-звезду, там, тогда слов-то понятия, просто великую Любовь Орлову, экранную звезду, или Фаину Раневскую, ну, и которые ко мне очень доброжелательно относились, подходили ко мне, давали какие-то советы, успокаивали, так сказать, улыбались, располагали. Ну, как тут было не сойти с ума от восторга? Вот я помню, когда первая встреча с Раневской произошла, я на репетициях уже выхожу из лифта, и вдруг на меня надвигается Морецкая. Раневскую называла «наше глыбище». И вот этот айсберг, эта глыба надвигается на меня в окружении каких-то людей. Я так выскакиваю из лифта и останавливаюсь. Она так посмотрела на меня и говорит: «Здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте, Фаина Георгиевна, Бортников Геннадий». И поцеловал ей ручку. А так дама говорит: «А вы мне говорили, мальчишка с улицы, смотрите-ка какой». А Любовь Петровна Орлова, которая просто после премьеры скромно постучалась в гримерную и принесла мне очень красивую розу. Ну, ради бога, я такого ожидать вот этого театра и от людей, которые его населяли. Серафима Бирман, Серафима Германовна, конечно, это такое автономное явление в театре. Кто-то из великих сказал, когда хотели понять степень дарования Бирмана, ее сценического темперамента, значит, было сказано, допустим, это Раневской было сказано, что, как вы характеризуете, она так подумала, сказала: «Это примус в степи».
В голосе Ефремова горящий. Фаина Раневская, бесстрашная дама, побаивалась в жизни Серафиму Бирман, потому что она действительно была в театре автономна и вела себя очень учтиво с коллегами, но очень принципиально. А у нас тогда при театре еще существовали студии Завадского. И вот молодежь, которая, так сказать, и Серафима Бирман за ними наблюдая, очень часто делала им такие дельные творческие замечания, что нельзя быть расхлябанными, ну такие, чисто такие педагогические замечания, что, что не только у девочек красивых должно быть дарование, девочка должна производить впечатление здоровья, то есть девочкам обязательно нужно заниматься гимнастикой, этими физическими упражнениями, этими, то, что преподавалось в Амхате, этими всякими методой пластики тела и так далее. И, конечно, ко мне была очень строга, тем более нам как-то пришлось с ней встретиться в одной работе. Предполагалось, что я буду играть в знаменитой пьесе шоу «Цезарь и Клеопатра» роль Аполлодора. Воина, там нет такого понятия, героя-любовника, но такого сильного воина и так далее. А Серафима Бирман в этом спектакле играла роль Фтататиты. Вот. И тот период, пока я репетировал, к сожалению, потом я не играл в этом спектакле, уступил эту роль полностью Вадиму Бероеву, но тем не менее репетировал. И она очень сурово ко мне относилась, но не публично. Потом мы с ней встречались за кулисами, она беседовала со мной и тоже призывала меня: «Геннадий, я видела вас вот глазами клоуна». Конечно, это хорошо для современной молодежи. Вы там песенки эстрадные в микрофон поете, вы танцуете, вы пляшете, вы делаете пантомимы, фокусы, но вам в этой роли нужно подтянуться, вам нужно заняться гантелями, эспадрон взять, натягивать и так далее. И выбросьте из головы все эти песенки. Только о мужестве, только с копьем. И показывала, как я должен был играть. Я все это с умилением слушал. Действительно, очень многое из ее таких суровых замечаний, в общем, было на пользу. Конечно, иногда бывает обидно. Вот смотрю передачу «Серебряный шар», и вот ведущий знаменитый, какая она была уродливая, какая она была страшная жизнь. Ну, какая-то ассоциация, наверное, с ее ролями. И когда я наблюдал ее в театре, совершенно что-то было даже от какой-то готической или даже древней римской скульптуры, когда она была в статике, вот ее профиль, этот нос мощный ее, и вот посадка головы, и фигура, она была довольно-таки высокого роста и крепкая, вот, так что в какие-то минуты она тоже производила впечатление вот именно какого-то произведения искусства. Какая она была некрасива, уж так вызывающе говорить о ней. Нет, нет, она была своеобразна и неповторима. Вот что нужно говорить, а не то, что красиво, некрасиво, уродливо и неуродливо. Образы она умела, она не боялась использовать. Она сама говорила: свой материал, который я пустил Бог, должна полностью отдать создаваемой роли. Ну и дотошна была. Несомненно. Вера Петровна Морецкая, ну, один из главных лидеров этого театра, когда меня очень ругали, там местком даже предлагал наказать меня каким-то образом, Морецкая, которая была, если она видела пылинку или там неразглаженную часть занавеса, она устраивала, так сказать, разносы целые, но когда ей говорили, что Бортникова надо говорить, он три раза там на 10, на 15 минут задержался, на спектакль явился там в последний момент. Он говорил: ну что делать, я такая же была, и меня Завадский вышвыривал из студии, я потом умолял его принять образ. Я тоже была, научится, будет, как все. Когда я оказался вот в этом театре, увидел все, что вокруг меня происходит, я понял, что мне нужно, главное, оставаться самим собой. Вот ни в коей мере или там проявлять какое-то чувство, ну, высокомерия с позиции своего еще тогда молодого возраста, вот это академический театр, они уже актеры, так сказать, ну, вчерашнего дня, ну, как это бывает всегда у молодых людей, или наоборот, немножко угодливость, услужливость какая-то. Нет. И меня так мою учили мои знаменитые педагоги в студии театральной, в художественном театре. Главное оставаться самим собой, что я пытался всячески делать.
Вы странный юноша.
Быть странным – единственное мое спасение, Лаврентий Егорович.
Ишь ты!
Когда какая-нибудь работа перестает доставлять мне удовольствие, я ставлю на ней крест. Генрих Бёль, глазами клоуна.
Первый спектакль, с которым я дебютировал в театре, назывался «В дороге». Хотя тут была некоторая хитрость. Еще будучи студентом в студии художественного театра, меня позвали на Мосфильм. Попробовали, и знаменитые кинематографисты, Колотозов и оператор Урусевский, влюбились в меня и решили, что только я должен стать исполнителем главной роли в их будущем фильме. А сценарий назывался АБВГД. Это как бы надоевшие азбучные истины. АБВГД. Вот такой был герой будущего фильма, а затем уже и спектакля, Володя. Он отрицал, он был лохматый, он был вихрастый, внутренне весь, так сказать, распушенный человечек молодой, который не соглашался с тем, что ему все предлагалось. К сожалению, в кино пришлось отказаться от этого сценария. Он возник в театре. И Розову пришлось назвать его «В дороге». А затем уже, когда мы играли его на фестивале наций в Париже, французы предложили еще более такое своеобразное название. Назвали этот спектакль в гастрольной афише «Перекресток».
Девочка, скажи, как тебя зовут?
Да ты что?
Нет, я спрашиваю, как тебя назвали тогда при рождении?
Ну, откуда я знаю?
Не знаешь?
Отец нашел меня в Пенских лесах в 44-м году, когда отрядом командовал. Мне говорят, и года не было.
Слушай, так ты, может быть, Галя?
Нет.
Вера?
Нет.
Тоня? Ирина? Аграфена? Фёкла?
Слушай, отстань, пожалуйста.
Ты никто. Ты тайна. Ты загадка. Это же прелесть.
Наелся и развеселился. Люди обычно, когда узнают, что я сирота, жалеть меня начинают.
Жалеть тебя? Да за что же? Просто от всех людей на земле такой тоской, такой скукой веет. А ты... Слушай, а может быть, ты украинка, а?
Нет.
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 Белоруска. Ну, на грузинку ты не похожа. Слушай, ты немка. Да-да, понимаешь?
Очень забавно, когда приехал продюсер Соря, знаменитый театральный парижский продюсер, отбирать спектакли. Конечно, ему начальство наше министерское совершенно предлагала другие вещи, но потом, значит, зашел, когда разговор о театре Моссовета, ему были предложены несколько названий, он, так сказать, посмотрел, и каким-то боком что-то произошло, он случайно попал на спектакль, вот мой, на розовский спектакль «В дороге», увидел и вроде бы был побежден. Он сказал, все, в Париж без этого спектакля я не уеду. И так начались разговоры, все, министр культуры Фурцева как-то растерялся, мы же вам предлагали вот это, а вы хотите, когда малоизвестный артист Бортников, кто его в Париже знает, и тогда Соря сказал, узнают. И в общем, мы поехали с тремя спектаклями в Париж, это были очень разноплановые, но очень яркие спектакли, это «Дядюшкин сон» Достоевского, спектакль «В дороге», где в главной роли, и «Маскарад» Лермонтовский с великим Мордвиновым. Очень напряженная атмосфера была с «Маскарадом», потому что только что «Маскарад» получил высокую награду, Ленинскую премию. Мордвинов, Завадский, этот спектакль, значит, был облагодетельствован. Была шумная компания у нас, естественно, дошла до Парижа, и вот парижане, как там говорят, весь Париж пришел смотреть, за что же России дают Ленинскую премию. Ну а что касается спектакля «В дороге», он просто произвел неожиданный взрыв какой-то произошел. Чего-чего, а такого в Париже не ожидали. Вышел современный мальчишка на сцену с длинными волосами, в рваных джинсах, с манерами современными, с повадками. Совершенно не то, что они представляли как-то вот этот герой социальный советский. А вот европейский парень появился на сцене, да еще стал произносить тексты довольно-таки вольного содержания. Когда этот герой пустился танцевать на сцене рок-н-ролл, в зале вообще, как говорили, дружные, несмолкающие овации возникали и так далее. В общем, короче говоря, спектакль произвел очень хорошее впечатление, мягко скажем. В Париже была грандиозная пресса, посол устраивал прием. И, конечно, было мне забавно, когда я пришел в театр Совета, увидел эти все узнаваемые экранные лица великих людей. И там тоже, боже мой, вдруг мне пожимает руку Ив Монтан, рядом Симона Сеньяре, Мишель Симон, Марсель Марсо, которого обожал, на все его представления бегал в зал Чайковского, какие-то дальние родственники Льва Николаевича Толстого, Достоевского. Но с Достоевской вообще произошел случай, когда я рассказал Фаине о своих впечатлениях в Париже, но она была наслышана там все эти... Я сначала к этому очень осторожно относился, там, сравнение меня с национальной гордостью Жерар Филиппом и так далее, вот. Ну, Раневский сказал, относитесь к этому, Геночка, с юмором. Скажите спасибо, что вас не сравнили с Деголем. Короче говоря, и вот я рассказываю. Говорит, Фаина Георгиевна, ну еще. Я говорю, ну вот в посольстве меня подвели к даме, она сказали, что она родственница Федора Михайловича Достоевского, прелестная женщина, все, чуть-чуть по-русски говорила. Вот, ну, я говорю, Фаина Георгиевна, смотрю на нее, ну просто черты Достоевского, вылитый Федор Михайлович, вот, просто вот, интересно, он говорит, она так не стражу, Геночка, а эта женщина была с бородой, как Достоевский. Мне повезло встретиться с Эльзой Трюале и Луи Рагоном. Я не хвастаюсь, не потому что вот мне такие вот люди меня окружали. Нет, это, опять же, для меня, молодого человека, актера, вот встреча с людьми, о которых я слышал очень много, читал их произведения, знал их биографии и так далее. Вот как-то вот я оказался рядом с ними, они еще просто обращают на меня свои взоры. Это, конечно, для молодого человека было очень чрезвычайно дорого и интересно. И, в общем, где-то вот камушком в какой-то крепкий фундамент, с которого часто мы свариваемся. А вот я впитывал от них все самое ценное, все самое дорогое и наслаждался жизнью.
Вот людям обязательно нужно что-нибудь решить и в конце поставить точку. Конечно, это их успокаивает, не тревожит. Они точку поставили и все, дело с концом, успокоились. А в жизни самое интересное, это когда многоточие. Когда человек знает, что он в сущности ничего не знает, вот тут становится интересно и чертовски хочется жить. Верно, Луиза?
Никогда не знаешь, на что могут толкнуть человека его убеждения. Генрих Бёль, «Глазами клоуна».
Я открываю журнал «Иностранная литература» в свое время и натыкаюсь на только что переведенный роман «Глазами клоуна». О, смотрю, знакомый автор. Но немножко так с опаской. Название такое забавное, «Глазами клоуна». Но помню, как я, так сказать, не торопясь, читал его те произведения в своей, так сказать, юности и так далее. И вдруг я начинаю первая страница, вторая, и взахлеб прочитываю сразу все от первой до последней страницы, увлекаясь, и вот я говорю, если я это не воплощу в своей профессии, в актерской, там, я не знаю, режиссерской, художнической, значит, я совершаю преступление. Я связываюсь с людьми, которые знают Бёрля. В Москве, ну, я понимаю, что Бёрль уже персона, ну, не нон-грата, но персона под подозрением за его связи с диссидентами и так далее. Я разыскиваю Льва Копелева, который, оказывается, дружит с Генрихом Бёрлем. Я уговариваю Завадского, что, тем не менее, Бёрль – это прогрессивный писатель, говорю, какие-то высокие вещи, это связующая нить нас с Западной Германией и так далее. Завадский, так сказать, да, кивает головой. Короче говоря, мне дают добро на постановку, тем более я получаю и от Бёрля добро. Были споры с главным художником по поводу моего оформления, вот когда я символики там много сделал, потому что вот этот двигающийся батутная сеть, или как ее угодно называют, сцена была вся завешена этими сетями, которые двигались на колосниках, игра света, эти движущиеся станки и так далее, эти атрибуты варьете, потому что герой, он артист варьете и так далее. И, короче говоря, спектакль состоялся, не буду хвастаться, но, так сказать, вызвал громаднейший интерес, особенно у молодой аудитории, у студентов, у молодых, так сказать, людей, которые уже какие-то свои профессии осваивали, учителя, медики, физики, лирики, кто угодно.
Наши надежды и наши желания, зимние сны. Ах, набирайтесь терпенья заранее, ждите весны. Только весной в снегу обнаружится горстка травы. Только весной кто-то кружится, 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 кружится без головы.
Короче говоря, пришел тот момент, вскоре после премьеры, Бёрль прибывает в Москву. Ну, его опекают, здесь всякие инстанции, союз писателей и так далее. У него уже программа четкая составлена. Вот это две-три встречи. В Москве тут же мы вас отправляем по Золотому кольцу России. Бёрль Артайш говорит, нет, я должен увидеть глазами клоуна сборника. У нас же репертуарные театры, так составлен репертуар, что вот в эти дни глазами клоуна нет. Я об этих разговорах узнаю, бегу к Завадскому, к Вульфкарине Сергеевне и говорю, вот такая история, Бёрль не хотят показывать, так как у нас нет репертуара. И принимается решение, хорошо, мы делаем замену. Об этом сообщают Бёрлю, и Бёрль приезжает на спектакль со своей очаровательной супругой, преданным его другом. И со свитой целой, ну, конечно, не очень желаемый, тот же Лев Копелев, диссиденты и так далее, все его друзья, до спектакля. В общем, публика узнает, что на спектакле Генрих Бёрль, конечно, так сказать, ажиотаж, все наблюдают, трещат бинокли, все наблюдают за Бёрлем, за его окружением, как вот у сам начинается спектакль. Не помню, как прошел спектакль, по-моему, неплохо. Публика устраивает овацию, всегдашнюю овацию, но еще и по поводу того, что автор на спектакле. Я приглашаю Бёрля на сцену, его очень тепло принимает зритель театральный, естественно, его русскоязычный читатель. Вот, Бёрль в растерянности от такого успеха. Он даже переводит, наверное, меня перепутали с космонавтом. Вот так произошло наше знакомство, и вот с этого момента мы стали с ним общаться. Каждый приезд его в Москву, каждый, где бы он ни сидел, говорит, Обортников будет. Или там делал замечание гостям, говорит, Обортникова спектакль, он скоро приедет. Пожалуйста, не доедайте все на столе, оставьте ему мясо, оставьте ему гуся, кусок и так далее. Очень по-отечески волновался, чтобы голодный артист приехал и остался доволен был сыт. Потом он приезжает в Москву опять и уже просится, чтобы его устроили, и приходит на спектакль «Петербургские сновидения». У нас очень интересные беседы были после этого по поводу Достоевского. Его устроил мой Раскольников, потом сказал, что как интересно, что его многие персонажи, особенно Ганшнир, где-то вот там есть что-то, импульс русского героя из Достоевского. Рассказывает о том, как он с детства любил Достоевского, как он наблюдал еще в моем возрасте, молодым человеком, персонажей. И думаю, боже, как вот наши немцы, вот где вот в тех местах, где простой люд обитал, как они похожи между собой.
Ложь! Не так все было. А вот как было все, Соня. Я, видишь ли, Наполеоном захотел сделаться. Вот и убил по примеру великого авторитета. Мне нужно было тогда многое для себя решить. Мне нужно было выйти из этой вечной людской задумчивости. И я теперь знаю. Я знаю, что власть в этом мире дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Кто на большее посмеет плюнуть, тот и законодатель. А кто больше других успел, тот и властелин. Вот и я только захотел осмелиться. Мне нужно было поскорее решить для себя, тварь ли я дрожащая, как все, или человек, вошь ли я, или право имею.
Убивать право иметь.
Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве старушонку эту несчастную убил? Я себя, Соня, убил. Так-таки навеки себя и ухлопал.
Чего только нет в моих выступлениях. И пантомима, и эстрада, и клоунада. Я был бы неплохим Пьеро. Генрих Гёль, глазами клоуна.
Масса легенд ходила про Бортникова, когда, допустим, сидит во внутреннем нашем холле, где раздевалка дежурная у телефонов, и, значит, уже вечерний спектакль, и по радио объявляют, значит, уважаемые господа, товарищи, третий звонок, приготовьтесь к выходу на сцену. Вот, и сидит такая у нас была пожилая, такая интеллигентная старушка у телефонов, слышит это объявление по радио, там говорит помощник режиссера, третий звонок, Гена Бортников, приготовьтесь, мы ждем вас на сцене. И эта старушка говорит, Гена Бортников, сейчас разбежался, его еще и в театре-то нет. Вот. Или там другое, значит, у меня какой-то период не было домашнего телефона, а тогда этих игрушек еще не было, значит, я всегда, ну, в театре какие-то бывают неотложные дела, там надо вызвать, и там ко мне курьера посылать, я там в Сочи сыграю, но, естественно, опаздываю. И вот наш завтруппа сказал, да, надо обратиться в правительство, чтобы между театром Моссовета и домом Бортникова построили, вырыли тоннель, чтобы он свободно за короткое время мог добираться до театра.
Кружится жизнь крахмальная, кружево, крошево, вьюг. Кружится сцена, и круг ее кружится, клоунский круг. Кружатся, как карусельные лошади, дней жернова. Кружится паперть и плаха на площади, паперть и плаха на площади и голова. В снегу обнаружится горстка травы.